Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Доброе время суток, дорогие друзья, все, кто смотрит в прямом эфире сейчас, по московскому времени 15 часов, как обычно, пятница, 30-я, последняя пятница, в смысле, 30 июля, последняя пятница второго месяца. Все-таки как же быстро летит время. Это вновь и вновь заставляет нас не пропустить очень важное время для наших раздумий, для поисков ответов на важнейшие вопросы жизни. Я бы сказал, на вечные вопросы. Потому что вечно – это не только в своей повторяемости, но и вечности, которая нас ждет. Поэтому всех вас приветствую в рамках программы «Золотая середина» на Теос Медиа, как мы уже привыкаем к новому формату. Слава Богу за его труд, за помощь вашу, за вашу молитвенную и другую, даже финансовую помощь. Спасибо всем, кто вот в прошлой программе поучаствовал, я очень вам благодарен. И непосредственно к этой программе пришло пожертвование, спасибо, благодарю, очень рад, что вы поддерживаете таким образом. У нас некоммерческое, в общем-то, вещание, некоммерческое, точнее, правильно сказать, коммерческое вещание, с нас-то как раз деньги спрашивают. А вот мы, естественно, являемся на Теос Медиа, финансирование наше добровольное пожертвование. Поэтому, друзья, если вы это услышали, то поучаствуйте, если Господь положил вам на сердце и в труде, и в этом замечательном средстве, как мы говорим, массовой информации. Слава Богу, что среди миллионов, может быть, различных средств сейчас заполнен эфир, есть те христианские средства связи, в которых принимают участие христианские служители, в том числе и я, и с радостью, без какой-либо цензуры, конечно, цензура у нас всегда есть, это этика христианской жизни, это сам Господь, это Его любовь к людям, тут и не нужно никакой дополнительной цензуры. Мы вещаем Божье Слово, и я, как обычно, имею не только его на своем столе, вот перед моим лицом, но и, слава Богу, какая-то его часть уже переселилась в мое сердце, есть в моем разуме, чего и вам искренне желаю, потому что это спасительное Божье Слово. Всегда об этом будем помнить. Более того, оно живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, то есть действует не только в отношении кого-то, когда мы его применяем, но и в отношении нас самих, и проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления, и там написано даже намерение сердечное. Даже вот намерение, еще мы сами себе не сформулировали, а уже Божье Слово, оно живое. Оно живое, и сегодня я приготовил вам несколько ответов, где опять Божье Слово будет на первом месте. Не, конечно же, не я, не моя личность, я здесь только маленький посредник того, что сам увидел, прочитал, накопил в этом слове. И хочу обратить ваши взгляды именно на Бога, живого Бога, и на Его живое слово. Вот такое начало для всех нас. Как обычно, друзья, вначале мы с вами несколько слов обязаны просто сказать для тех, кто нуждается в помощи. Есть такая живая горячая линия. Над моей головой 8-800-333-1706. Это не количество птиц, которые летают, а это телефон 8-800-333-1706. Спасибо за то, что вы также понимаете юмор. Но кому-то, может быть, сейчас не до смеха. Кто-то в тяжелой ситуации. Друзья, пожалуйста, запомните, запишите и позвоните. Это бесплатная линия. Это психологическая и духовная помощь. Служители окажут вам эту помощь, если вы в такой ситуации попали или оказались. Всем мы можем оказаться в подобной ситуации, поэтому не пренебрегайте, не стесняйтесь. Набирайте, звоните, постараемся вам обязательно помочь. Поэтому этот номер теперь телефон доверия. Телефон доверия, бесплатная линия по России. 8 800 333 1706. Звоните, будем ждать вашего звонка. И с Божьей помощью служители вашей конфессии, служители вашей общины, может быть, или общин, может быть, это не так важно иногда, потому что мы здесь все христиане, и это значительно больше, чем наши конфессии и наши общины. Это единая Христова Церковь, которой действует дарование Бога, который сам дал своему народу эти дарования. Поэтому не пренебрегай дарованиями Божьими тех служителей, которые готовы вам помочь бесплатно по этой линии доверия, оказать вам консультацию, помощь, поддержку, и в том числе и молитвенную. Ну и, конечно же, авторская программа моя, вот пастора Тушинской Евангельской Церкви Андрея Петрова. Присоединяйтесь к такому назидательному общению, которое Господь всегда нам устраивает. Жду ваших вопросов, ваших комментариев. И мне помогает, как обычно, Ирина, Ян там в студии. Вы поняли, что я по-прежнему вещаю из моей московской квартирки. Вот, слава Богу, в Тушино. Да, в Тушино. Да благословит нас Бог. Теос Медиа, еще раз напомню, не коммерческий проект, поэтому если у вас есть желание на Теос Медиа какие-либо пожертвования, присылайте прямо сейчас. Есть такая возможность на сайте, через который вы нас слушаете, там есть такая кнопочка «Найдите пожертвование». И если есть возможность такой вот, как сейчас говорят, нал и безнал, да, по безналу перечислить, пожалуйста, перечислите желаемую вашим сердцем сумму. Пусть Господь вас благословит. И присоедините, пожалуйста, вашу молитву. Потому что молитва, я уверен, это то, что особенно необходимо всем нам, духовным служителям, Радио Теос. О, по привычке, конечно, сказал. Теос Медиа. Спасибо, что вы с нами. Спасибо за ваши еще раз молитвы, поддержку и пожертвования. Скажу еще один телефон. Скажу его для всех тех, кто любит разбираться в вопросах и хотел бы это делать в том числе и на неделе. +7 926, записывайте, +7 926 211 56 97. +7 926 211 5697. Это вам, дорогие друзья, это мой личный номер, это мобильный номер, и к нему есть привязка, как мы говорим, ватсаповская, да, WhatsApp зарегистрирован на этот номер, поэтому если у вас есть такая программка, которая помогает вам, ну, коммуницировать, вот так скажем, да, с вашими друзьями, близкими, если у вас там есть уже какое-то количество чатов, то присоедините еще один чат «Золотая середина», пожалуйста, и будете в курсе, какие вопросы мы обсуждаем на неделе, и они у меня тоже подкапливаются, и, конечно же, присылайте ваши вопросы на theos.fm прямо сейчас, во время этого эфира, постарайтесь это сделать в первой половине. Можете и туда прислать, но уже я буду отвечать, наверное, скорее в следующей программе, потому что я не имею возможности просматривать во время эфира мой ватсаповский, так сказать, телефон. Поэтому не смущайтесь, если вы хотите прямо сейчас задать вопрос theos.fm, помните, облачко, три точечки, надо его смело нажать, там будет табличечка, пожалуйста, свое имя и кратенький вопрос. Спасибо за то, что вы послушны, и многие даже подписываются, из какого города вы нам присылаете ваши сообщения. Ну, давайте приступим. Как обычно, мне пересылает ваши сообщения Наталья, я очень ей безмерно благодарен. Это тоже маленький, но очень важный труд, иначе я бы вас не услышал. Вот пока у нас такая связь. Итак, с прошлого эфира у меня остались вопросы. Как обычно, они переносятся на это, и с них я как раз начинаю. Эдуард пишет. Пастор Андрей, добрый день. По городу ездят грузовики с большой рекламой йогуртов Теос. Теперь все время о вашей радиостанции думаешь. Вы встречали такие грузовики или йогурты и творожки? Да, Эдик, я когда увидел не только в Москве, но даже в Бресте, по-моему, там тоже где-то еще в каком-то другом городе. Меня это, конечно же, порадовало. Ну, жалко, что, конечно, у людей Теос теперь ассоциируется с молочными продуктами. Хотелось бы им разъяснить, что все-таки это Бог, хотя это общее слово «Бог», справедливости ради надо сказать, что и язычники могут Теосом называть свое божество. Но вот когда создавалась программа, хотелось бы нам, чтобы здесь был Бог тот, который сотворил мир, тот, который единственный достоин чести, хвалы, поклонения и всякого богопочитания, потому что мы его творение, потому что он нас создал. Поэтому и возникла эта программа с таким звучным названием. Все остальное, ну, отчасти это уже плагиат. Вы, конечно, знаете, вот я уже 23 года на этом радио, поэтому «Теос творожки» – это вот только максимум год назад. Поэтому благословляйте, не надо как роптать, отчаиваться. Вот немножко, конечно, вот, вы можете разъяснять, вы можете сказать, знаете, это не только творожок. Еще есть такая от радио, вот такое есть радио, есть такая программа, и есть такая «Теос Медиа», да. Там можно услышать, как спасти свою бессмертную душу. Вот, ну, то есть из жизни, из быта мы обычно всегда берем какую-то такую связочку, я бы сказал, такой мостик перекидываем, и легко уже начинается разговор с человеком, вроде бы как-то уже по делу, да, не просто на ровном месте. Стой, кто идет, сейчас я тебе расскажу, как, так сказать, уверовать в Бога. Спасибо, Эдуард, за твой юмор и за твой вопрос. Денис И, не знаю, фамилия не написана, точка, задает вопрос. Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Исайя 53, 4. Можно это понимать буквально, что наши болезни и немощи взяты от нас, и мы ранами его исцелились. Это обетование для нас, которое дает нам право быть здоровыми, как вы думаете? Спасибо, благословение. Да, Денис, это правда. Грех – это отклонение от нормы. Один из переводов, сейчас вот проходят Олимпийские игры, лучница, я смотрел, наша там лучница соревновалась с корейской, ну, серебро, ну, молодец, взяла. Смотрите, когда на Олимпийских играх лучник, стреляя в мишень, промахивался, по-гречески, мы сегодня греческие слова вспоминаем, «теос», да, я не помню, как там по-гречески звучит, но трибуны кричали «грех» или дословно «промах». Когда ты знаешь, как делать, но отклоняешься там на сколько? На много, значит, вообще мимо цели. Иногда чуть-чуть, так сказать, отклоняешься. Вот эта дельта, которая обозначает у нас, помните, еще в алгебре, в физике, угол такое отклонение, то он называется также грехом по-гречески. Поэтому это очень красивая иллюстрация, что когда мы отклонились от нормы, когда мы перестали вмещать совершенство Божие, кстати, о нем сегодня мы опять же поговорим, есть еще один вопрос, который за неделю там возник на нашем чате, я его обязательно соединю. Так вот, Христос своим совершенством восполнил всякое наше несовершенство, всякие наши грехи, а откуда появились болезни? Возмездие за грех – смерть. Ведь смертность в нашем теле – это и есть болезнь. Это отсроченная смерть. Вот можно болезнь, я сегодня определение даю, тире, отсроченная смерть. Потому что мы уже умираем. Помните, как мы устроены, какие наши несовершенные сейчас органы, и чем больше в них несовершенных клеток, которые также уже не продлевают свою жизнь, там можно какими-то медицинскими терминами, так сказать, там, ну, я не буду запутывать вас. Короче говоря, каждая клетка имеет определенное количество циклов вот себя восполнять или, так сказать, как это сказать, регенерировать, есть такое слово. Но и у нее регенерация заканчивается, и она умирает. Вот отмирая клетки, и даже программа есть, которая зашита вот в хромосомах там, и она вот как-то укорачивается, 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 и вот кто-то говорит, 7 раз нам медики говорят, и вот как будто от нее что-то отрезают, и все, заканчивается. Поэтому в нас с момента грехопадения вошла смерть вот таким видом. И поэтому, безусловно, мы имеем смертные тела, о чем говорит Писание многократно. Смертные. И хотя внешне наш человек тлеет, такой вот смерть, отсроченная смерть, да, медленно тлеет, как костер, который догорает, то внутренне со дня на день обновляется. Мы имеем бессмертную душу, которую никогда не задушишь, не убьешь, если она во Христе, если она обрела новую жизнь во Христе. Поэтому в буквальном смысле, да, но все зависит, конечно же, от дерзновения веры человека, чтобы побеждать вот эти временные трудности, отодвигать еще дальше, продлевая этим годы жизни и, внимание, годы труда, труда для Бога, свидетельство, 91-й псалом. И в старости они будут, все-таки старость наступает, они будут сочны и плодовиты, и при этом сочность и плодовитость. Почему? Чтобы, для чего? Чтобы возвещать о Господе. Там такое хорошее продолжение. Прочитайте внимательно, не ставьте точку, что в старости там посаженные в доме Господнем, они цветут, как пальмы, и в старости они будут сочны и плодовиты. Там запятая, чтобы возвещать. Очень важно дочитать верно этот текст. Когда человек вещает каждый день, о вы, там, помните, на воротах раньше, на башнях были сторож, да, вот, напоминающий о Господе, не умолкайте. Если мы не умолкаем, и это не мы как, не как заводные, не как выполняющие вот какую-то далекую для нашего сердца программу, а это программа нашей жизни. Это радость, которую ты испытываешь, когда ты свидетельствуешь другому, и еще кто-то узнал о Боге, еще кто-то спасся. Поэтому в этой программе есть уникальная формула продления жизни, уникальная формула в том числе укрепления веры, а верою мы в том числе и преодолеваем, да, временные трудности, болезни, которые накатывают на каждого из нас. Вот немножечко так, Денис, не все так плоскостно, упрощенно, просто. А вот, вот так, вот в Библии вот так я набрал эти места, соединил вместе, и, конечно же, есть дерзновение. Дерзай, черь, да, сам Христос говорил. Ну и воскресшие люди самим Христом потом все равно умерли. Вот в чем дело, они не живут до сих пор со времен Христа. И поэтому нам главное победить смерть. И эта победа только во Христе, потому что в нем жизнь. Он так сказал, я есть путь истинной жизни, никто не приходит к Отцу, как только через меня. Поэтому, да, конечно. Петр Мамонов, это вот в прошлом эфире, мы, к сожалению, это прошлую пятницу было, прощались с этим замечательным, я бы сказал, братом по вере, который раньше начинал, и я себе много что рассказывал о своей жизни, которая действительно поменял, которую действительно поменял Господь. Значит, на эфире Собчак говорил, что даже немного пожалел, что не умер еще в том году, когда его сразил инфаркт. Он говорил, что смерть – это тоже рождение, потому подобно тому младенцу в утробе, который 9 месяцев окружен слизью, кишками и не ведает этого мира. Ну да, образы здесь разные, но хочу поддержать. Петр действительно брат по вере, потому что Бог возродил. Так невозможно измениться, друзья. Вот я хочу сфокусировать ваше внимание. Среди нас, среди даже артистов, иногда первой величины, есть люди, которых Бог поменял, и они не могут об этом молчать. Как он отвечал на вопросы, как он говорил, там прокручивали эфиры, прошлые, там вот недавние. Ну, видно, что возрожденный наш брат по вере. Видно, что в нем живой Христос. Он скромно, просто, но в то же время говорил истину. Говорил так, как написано в Писании. Мне всегда это по сердцу. Вот в этом есть наше духовное родство. Михаил, заботу проявлять к алкашам – это как? Возле церковных ворот сидят вот со стаканчиками пива, сигареты в зубах. Можно ли их силой выгонять от храмов ворот? Или пусть Бог сам о них позаботится, и я не должен в это вмешиваться. Ну, курят они возле входа в церковь, ну и пусть курят. Но и давать таким очень не хочется, потому что люди бесконечно далеки от евангельских историй, скорее ищут добрых людей, которые им всегда подают. Михаил, надо аккуратнее здесь задавать вопрос. Они далеки от евангельской истины, которая может изменять. Это правда. Не просто истории. Они далеки от Бога живого, который может изменять. И Павел говорит, и мы были таковые. Кто-то дошел до ручки, как они сами говорят, ниже плинтуса. Это опять их слова. Много лет мы уже среди них трудимся. 30 человек за последние 5 лет. Может быть, это немного, но стали на путь, подобно Петру Мамонову. Мы нашли их около помоек, мы кормили их простой пищей, но мы свидетельствовали живое слово, и оно возродило их. И оно посеяно не всех, к сожалению. Это выбор уже человека. За этот выбор мы и предстанем пред Господом на суд. Потому хочется сказать, что Я не всегда даю наводку, не всегда могу отследить, наводку ли это или нет, поэтому не всегда. А была бы моя воля, вообще никогда бы не давал. Но иногда мы жертвуем, знаете как, не деньги, а пищу. Мы одеваем их, у нас есть гуманитарная комната при церкви, приносят хорошие еще вещи, но поношенные, и мы снабжаем репцентры, кстати, через которые были восстановлены эти 30 человек за последние 5 лет. Поэтому не надо осуждать. Не надо осуждать, мы не знаем судьбу человека. Когда ты начинаешь вот с ним лично беседовать, там такое, и срок отсидел, и выгнали, и потерял жилье, и вот он бомжует, а что ему? Водкой заливает горе. И все, и он превратился еще в алкаша, как вы говорите. Но посмотрите на него, как на человека, за которого тоже пострадал Христос. Не потакайте его греху, это правда. Старайтесь максимально не потакать его греху. Но помогите ему, может быть, он наставит этот грех с Божьей помощью, и мы приобретем еще одного брата или сестру во Христе. Кстати, там были и те, которых я крестил, и до сих пор они сейчас чистенькие. Просто, знаете, вот фотографии тех времен, они разрешали себя фотографировать около там помоек, где мы их там кормили, на пустырях там, вот рядом с православной церковью у нас Тушино, кто знает, и священник наш выходил, благословлял. Так что православный, я имею в виду, у нас распространена же эта вера, она как бы лидирующая, поэтому мы все христиане. И вот на этом тоже, на радио, как раньше, и в Теос Медио, есть специально и такой час, и лютеранский, и православный, и католический, и там евангельских, и разных верующих. Но мы все христиане. Поэтому, друзья, давайте Христов подход, буквально в смысле друг в друге поощрять, друг в друге помогать друг другу действовать, как действовал бы Христос. Он их не изгонял. Да, если они просят конкретно на выпивку, я стараюсь не давать, об этом уже я как-то рассказывал историю. Игорь задает вопрос, вы смотрите телепередачи, такие как «Дом-2» или «Пусть говорят», как относитесь к ведущему «Пусть говорят» Борисову? «Пусть говорят» разве Борисов ведет? Ну, не знаю, по-моему, вы, наверное, с Малаховым перепутали. Я так немножко все-таки программы смотрю одним глазом, о чем там. Бывают интересные судьбы. Говорят, он из христианской семьи. Вот Борисов, наверное, да, очень похоже по стилю его ведения, по глубине, по вопросам, которые он задает, и где-то своему отклику иногда накладывается. Поэтому, по-моему, это судьба человека, как-то так называется. Ну, спасибо, Игорь, все равно за ваш вопрос. Но «Дом-2», по-моему, такой славой пользуется, что я даже его и не включаю. У меня нет канала этот, буквально 2-3 канала, на которых я там новости смотрю, иногда спорт, иногда вот даже какие-то такие известные программы, и то только до момента, когда я вижу, что там начинается что-то такое, скандалы, разборки и все остальное, этот клубок никогда не развязать, если они тем более выход ищут, они иногда вообще его не ищут, они просто рекламируют даже это таким образом, пережевывая эти скандалы. Поэтому, когда есть выход, а он есть в Боге, вот как у Петра, я бы не увидел его, если бы я не просматривал некоторые все-таки программы. Поэтому прекрасно, знаете, это просто такое отличие, такая драгоценность, когда на фоне всего остального, безвыходного, вдруг, а сам он тоже хлебнул, да, и мы видели, какой он по старым кадрам, да, и ты видишь просветленное лицо, ты видишь просветленную душу человека, который действительно уверовал от сердца в Бога. Станислав тоже задавал вопрос, все у нас с ним продолжается. Я не знаю, Станислав, вы слушаете меня сейчас или нет, но я хочу еще одну на ваш вопрос, который в конце эфира пришел, все-таки, так сказать, ответить. Ваши претензии на хронологическое первородство библейского Бога, опять вы заглавные буквы пишете, пусть будет так, это ваше представление о Боге, которого я всегда пишу за главной в своей жизни, потому что он у меня стал главный, вот отсюда, за главная буква. Какой красивый русский язык. Пока он для вас маленький, да? С маленькой буквы. Библейского Бога голословный, поэтому ничтожный. Это предмет вашей доверчивости, но не предмет фактологии. Очень интересный предмет вы затронули. Предмет фактологии – это, напомню, логос – это, кстати, Бог, а отсюда и все учения, да? Или учение. Отсюда греческое слово «логос», и помните, биология, и вот тут фактология. Факт – это определенное установленное какое-то действие или, не знаю, может быть, даже совокупность действий. А логия – это учение об этой совокупности действий или запечатленных, дошедших нам издревле. И напомню для тех, кто первый раз слушает наш такой диалог с Станиславом, что он говорил, что якобы Библия всего лишь вторит тем другим раскопкам, там, других верованиям других божеств, которые тоже там что-то высказывали и высказывали такое же. Вы знаете, Станислав, я хочу сказать, что первенство все равно у Бога вот почему. Потому что прежде создания мира он уже был. А он отразил себя в своем слове, об этом я уже сказал, но живое. Оно не просто, вот как вы его рассматриваете, мертвым и Бога с маленькой буквы. Если так, как вы рассматриваете, ну да, конечно, в ваших глазах я буду таким, каким вы меня и, может быть, видите. Но, слава Богу, немножко, наверное, уже увидели, что я неумышленно что-то там, знаете, как-то накачанный какой-то идеологией пытаюсь там толкать типа какого-то Бога. Он живой для меня. Вот в чем суть. Того же Петра Мамонова мы вспоминали. Вот, наверное, вы смотрели известнейшее его произведение «Лунгина», да, «Остров», поставленный, ну, тоже знаменитым, я бы сказал, режиссером. И вот он там разговаривает со светским человеком. Этот разговор так не напомнил разговор с вами. И тот говорит, как это в ней бес? А он говорит, так. Ну, типа, хотел тоже, как и вы, наверное, апеллировать каким-то знаниям, а как ты знаешь? А он говорит, да я лично его знаю. Потому что духовный мир открывается лично не в значении, что вот он с ним беседует там, да, он с Богом беседует, но Бог открывает нам, и в том числе мир духов нечистых. И написано, нам небезызвестны их умыслы, как они издеваются над людьми, как они издеваются над судьбами. Судьбы, 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 сотни, уже тысячи, может быть, за мои там, ну, не знаю, пока полвека прожил больше, но сколько живу, столько с людьми общаюсь, а уж потом как душепопечитель. И вот поймите вы, если бы я не читал Библию, я бы не знал этих умыслов. Бог открывает, как эти нечистые духи, которые до сих пор мучают людей, как они действуют, какая их тактика, стратегия, какое их оружие, как они расшатывают оборону, как они проникают, пытаются просто уничтожить человека, обокрасть. Вот все это отражено Христом. И знаете, это опять же не просто информация отдаленная, фактически это тоже информация, факты, но есть еще факт личного. Вот я вам скажу, что это глубже и объемнее картинка. Смотрите, никто из нас не может установить факт, как вы сейчас мыслите обо мне, например. Я могу только догадываться. Но вы сейчас можете в себе прочитать мысль и сказать, я расположен вот к этому пастору, вот так. И вы знаете, это будет факт вашей мыслительной деятельности. Более того, у вас есть кому-то пренебрежение, кому-то, может быть, любовь. Никто не может установить этот факт просто по каким-то газетам, не знаю, урывкам. Есть факт вашей любви. Это тоже факт. И вот когда мы апеллируем к Библии, то мы говорим, как она оживает. Потому что Бог с этих страниц меня изменил. Он вошел в мое сердце, и у меня есть факт общения с Ним. Поэтому о какой хронологии может идти речь? О том, как враг душ человеческих, я уже говорил, пытался увлечь и отвлечь многих людей. Вот от вас, наверное, тоже уже отвлек. Вы ищете в этих раскопках, кто был первее в какой-то мудрости? Я вам скажу, Бог первее. Даже если эта мудрость написана была бы вот только сегодня. Он всегда был. Как ему было угодно, так он и донес через своих верных, через пророков. Он написал это слово, собрано, оно дошло до нас. Сколько раз его хотели убить, ну, в буквальном смысле сжечь, уничтожить. И все-таки оно живо. Оно дошло, и оно миллионы, миллиарды, если можно смелее сказать, если на протяжении человечества, сейчас только, да, 7,5 миллиардов живет, и из них 2,5, по-моему, 2,3 назвали себя верующими в Бога, вот в этого живого Бога. Может быть, просто назвали, может быть, но я уверен, что даже среди них большое количество, которые так же, как я, ни больше, ни меньше, познали его. услышите, не узнали, а познали его. Познали – это значит, лично с ним общаются каждый день. И то, что он говорит в сердце, это же я читаю в Библии, я рад. Она не ветшающая книга, хотя была написана в истории человечества через определенных людей на протяжении 1600 лет, приблизительно 40 авторов и так далее. Можно эту фактологию расширять. Помимо, когда это нашли, в каких раскопках и рукописях, кто там в ней живой Бог, которого вы можете познать? И я вам это предлагал. И тогда все у вас засверкает новым светом. Вы увидите глубину тех мыслей, которые я говорю. Может быть, для вас я, ну не знаю, странный человек, доверчивый, как вы говорите. Но, понимаете, эта доверчивость меня спасла и вас может спасти. Доверьтесь Христу, и вы увидите, что Он живой по-прежнему. И вас оживет Библия. Это не будет только факт написанной рукописи, найденной в каком-то году. Ну, может быть, вы меня услышали, надеюсь. Милана еще давно из Санкт-Петербурга задавала вопрос: «Здравствуйте, почему лень – это грех?» Но, понимаете, Милана, лень как таковая, мы все устаем, и иногда мы под видом усталости уже немножко дольше отдыхаем, чем можно было бы. Когда внутри есть голос совести, давай, тебя ждут, тебе вот это нужно. Ты это обещала вот там детям, кому-то там мужу или сестре, брату по вере, или просто людям, соседям. Конечно, мы не можем себя вот просто растерзать на все нужды. Но этого и не требует Бог. Но все-таки есть какая-то норма. Эта норма регулируется совестью. Голосом совести. Мы знаем, когда мы уже ленимся, мы это точно фиксируем, и когда мы просто устали, еще отдыхаем, мы говорим: даже так возмущенно, не трогай меня, я отдыхаю. А иногда имитируем: не трогай меня, я отдыхаю, а сами понимаем, что мы уже ленимся и прикрываемся. Мы все равно это знаем. Вот это, помните, грех, я уже сказал сегодня, это уклонение, отклонение от того, что на самом деле. Ну, больше не буду ничего объяснять, я надеюсь, что вы это поняли. Владимир, добрый день, Андрей Юрьевич. У меня возник вопрос. Читая Исход 13 главу, где написано про знак на руке, много раз прочитал это место, я прошу вас помочь в данном вопросе. Благодарю. А да, действительно, в 16 стихе этой главы написано: «И да будет это знаком на руке твоей и вместо повязки над глазами твоими, ибо рукою крепкую Господь вывел нас из Египта». Владимир, я бы дополнил эту картину, вот как вот Библия она устроена. Вот есть другие места Священного Писания, которые восполняют и открывают несколько других граней. И вдруг мы понимаем, вот оно что, да? Говорят так, что можно найти три точки и определить кратчайшее расстояние между ними. В общем-то, это делается и окружностью. В общем, очень много в геометрии того, что позволяет нам найти центр. Способов по углу, там, поэтому все эти синусы, косинусы, тангенсы, котангенсы, все остальное. Иногда нужно на какой-то детали непростой найти центр. Вот Библия мне напоминает иногда истину многогранную. И вот эти грани, они как бы удерживают вот этот центр, это ответ на вопрос, это вот самая сердцевина. Здесь речь идет о том, что Бог сказал, чтобы Израиль, ну, сначала он священникам это говорил, а потом и сейчас это делают израильтяне, если вы были в Израиле, вы видели. Со времен выхода из Египта, прям здесь цитата прямая, да, читай Божье слово, пусть оно будет на руке твоей, поэтому у них такая, может быть, видели, длинный ремешок такой, который вот прям наматан, и вот заканчивается коробочкой, в которой маленький свиток, там в этом свитке на иврите из Торы, место Священного Писания. И то же самое на лбу. Вот. И поэтому обвяжи на лоб и на чело. Вот мы говорили про дьявола. Вот все боятся этого начертания на лоб и на руку. Откуда он скопировал? Вот он-то уж точно плагиатом занимается. Да у него творчества нет. Он все имитирует Божие, чтобы увлечь, отвлечь, обмануть. В этом устроен его обман. Он все копирует у Бога, но, правда, не все может скопировать. Он не может скопировать Божий, настоящую любовь, он не может скопировать святость, потому что он нечистый и так далее. Поэтому при его вот этих ограниченных потугах он уже побежден. Но когда-то Бог говорил Израилю, Исход, есть параллельные места, и я вам рекомендую прямо сейчас взять карандаш, там, ручку или, может быть, там в вашем электронном помощнике быстренько записать. Второзаконие, 11 глава, 18 стих. «Итак, положи сии слова мои в сердце, в душу вашу, и навяжите их в знак на руку свою, и да будут они повязкой над глазами вашими». Прямая цитата из Библии. Там же в Второзаконии 26 глава 8 стих, но это многократно напоминал Бог, чтобы они не забывали. И это не было только знак, это не было только вот, ну, какой-то, как мы сейчас говорим, оккультный знак. Вот что-то там произойдет, если у тебя на руке навязано, а если не навязано, по-другому произойдет. Нет, это напоминание, вот как мы сейчас имеем такие вот электронных помощников гаджеты, да, которые я вспоминал уже сегодня. И мы там ставим аларм, ну, этот будильник, да, и он напоминает нам, вот там, вот так встать во столько-то, вот такое дело сейчас тебе предстоит, встречу не пропусти. А это напоминание, как видимая часть, которую глазки наши видят. Ну, на лбу-то трудно увидеть глазками, поэтому и на руке. И вот 26-8 стих. «И вывел нас Господь из Египта рукой сильную мышцу простертую, великим ужасом, знамениями и чудесами». То есть напоминание об этом, что он вывел. «И внушай детям», там же в 6 главе Второзакония, «твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая, и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкой над глазами твоими». И внимание, даже дополнение есть. «И напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». Когда везде есть Писание, я встречал такие дома, где есть тексты Священного Писания, они такие красиво сделаны, цветочки нарисованы, там про любовь, про чью-то помощь, про добрые дела. И знаете, вот приходишь в этот дом, он какой-то особый. Куда ни глянь, везде добрый текст, они напоминают о Божьем. Ну, конечно, это не обязательно, можно иметь простой дом и делами светить, безусловно. Но как-то... как-то вот по-особенному. Вдруг раз и что-то заиграло у тебя в сердце, отклик вдруг, ты еще раз напомнил себе. Поэтому Божье, оно всегда борется вот с тем пустотой, суетой, грехом, дьяволом, который нас окружает. И когда мы себе же напоминаем, помните, не положу негодные вещи перед глазами моими. Помните, Давид молится. И я положил завет с глазами моими, Иов говорит, не смотреть на девицу. Ну, понятно, там у мужчины... когда он долго смотрит на девицу, начинаются соответствующие побуждения, да, страсти возникают. Поэтому он завет с глазами положил. Значит, эти глаза надо куда-то направлять. И поэтому вот добрую вещь положу перед глазами на основании Божьего слова. Помышлять буду о добром, Филиппийцам 4:8, я уже вам говорил. Поэтому в этом смысле это знак, в этом смысле это знамение. Знаете, оно не действует, если люди просто навязали, но в сердце не имеют. Здесь потому что полнота. Здесь написано «в сердце сначала», а потом как знак на руку и на чело. Но если в сердце нет, а люди навязали, то это уже отчасти такой оккультизм на фоне христианской веры, фетишизм и так далее. Ирина задает вопрос. Спасибо так всем. Так. У нас один вопросик пришел прямо сейчас из Санкт-Петербурга. Ирина задает, я его прочитаю, потом к Ирине нашей перейдем. Ну, чтобы так мы уже, так сказать, чередовали. Время у нас быстро пролетает. Друзья, пишите ваши вопросы. В чате можете написать на будущую программу +7 926 211 5697. И если вы прямо сейчас хотите задать вопрос, еще успеете, пожалуйста, пишите, подписывайтесь. Облачко, три точечки вот в том электронном помощнике, через который вы слушаете эту программу на Теос Медиа, Теос ФМ. Пожалуйста, нажмите, и мне Наталья перешлет. Доброго дня, благословенного, Андрей Юрьевич. Подскажите, пожалуйста, могут ли христиане служить в армии? Можно ли убить человека, если он насильник, убийца, маньяк? Или только уповать на Господа и просить о помощи? Мне приснилось, что в темном колодце домов Санкт-Петербурга на меня сзади накинули удавку. Я не могла кричать о помощи, но пришла на ум, можно позвать Господа внутри себя. Помоги мне, Господи! И сразу проснулась. В реальности подвергается достаточно много женщин насилию и молчат, терпят. Давайте помолимся за них. Спасибо. Да будет с вами благодать, милость, мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа, Сына Отчего, в истине и любви. Благодарю, Ирина, за такой откровенный и в то же время важный вопрос. Действительно, к сожалению, в этом мире не исключением являются только женщины и дети, да и мужчины. В общем, враг истязает как может все возраста. Вот так бы я сказал. Каждый по-своему. И поэтому в наших глазах иногда какое-то издевательство кажется более таким, ну, так сказать, достойным внимания. А другое, ну, подумаешь там тебе. А все зависит от личности. Есть такие легко ранимые люди, которые могут иметь психологическую травму даже от слов. Поэтому давайте не будем мерить, нет такой шкалы, по которой можно было мерить. Да, существует, безусловно, и за оскорбление можно даже там штраф получить, а за убийство уж вообще сесть в тюрьму, это однозначно. Сразу два вопроса вы здесь связали, это служба в армии. Вот передаю привет нашему брату Александру майору, молитесь за него, он скоро будет присягу принимать. Служить в армии не грех. Более того, это наше отечество земное, и мы в этом земном отечестве должны явить силу Божью. «Кесарю кесарь, а Богу Божий», сказал Иисус Христос. Там речь шла о взаимодействии с государством, там речь шла об оплате определенных пошлин и податей, и это не раз пишется в Священном Писании, в том числе в 13-й знаменитой главе послания к римлянам. Кому подать, тому подать, кому оброк, оброк. Есть долг, есть служба. Я вот, кстати, тоже военнообязанный человек, так сказать, у меня есть вот, уже давно я, ну, в запасе, да, офицер в запасе, но тем не менее. Единственным исключением для меня было то, что я попросил, тогда еще не было в мои годы, это 80-е годы, я уже служил в армии на сборах, мы принимали присягу, и я попросил, что я не буду говорить слово «клянусь». Так и не скрывал, пошел прямо к генералу, сначала к полковнику, а полковник направил меня к генералу, ответственному за вот нашу часть. И я открытым текстом сказал, что я христианин, я верующий, и я не имею права это слово говорить, вот, и клясться. Мне запрещает Писание, я здесь прошу, если возможно, я, как и все, обещаю, это для меня торжественное обещание, да, но клятва – это уже что-то другое. Поэтому я верю, что Бог помог, и поэтому у меня было исключение. Ну, кто помнит, может, ребята, кто-то меня сейчас слушает. Вот. И я не хуже других отслужил. Второй прибежал по марш-броску 15 километров, всегда не пил, не курил, поэтому дыхалка была нормальная. Вот. И среди трех рот вот, занял второе место. И по стрельбе, кстати, из калаша, из калашникова, вот, по, конечно, мишеням, вот, тоже занял второе место. Слава Богу, дал Бог и меткий глаз, и хорошее здоровье, и всем этим можно послужить. А вот что касается убийства, я сразу тоже сказал, что я убивать не буду. Вот сейчас, когда появилась альтернативная служба, кстати, я лично знаком с автором альтернативной службы, которая в свое время в Госдуме была принята, Анатолий Пчелинцев, который сейчас возглавляет Институт религии и права. И я тогда с ним вместе работал, трудились мы вместе, слава Богу, у него тоже непростая судьба, Бог сохранил его с падения почти 2000 метров, парашют не раскрылся, и вот он уверовал. И знаете, Бог сохранил ему жизнь, и он много трудится сейчас, именно в области религии и права. Поэтому молитесь за всех наших правоведов, как мы говорим, чтобы Бог давал такую возможность. И сейчас с этой подачи появилась возможность для тех, кто также готов отстаивать какие-то, ну, так сказать, интересы нашей Родины, где мы живем, ее защищать, но не убивая людей. К примеру, такая возможность есть. Это называется альтернативная служба. И вы знаете, что не все впрямую убивают. И на фронт он подпитывался тылом. Сколько было медиков, которые не убивая, а наоборот восстанавливают тех солдат, которые имели ранения, не меньший подвиг заслужили и наград. Поэтому не стоит вот только, так сказать, говорит, что вот если ты стрельнешь и убьешь человека, вот это, конечно, да, ты герой. Иногда, может быть, и не стоит стрелять, как мы историю нашу недавнюю с Афганистаном слышали, и как мы ввели войска туда, и как, наконец-то, оттуда их вывели, что сейчас и с американцами произошло. Поэтому куда-то вводить и в кого-то стрелять решают иногда политики. Мы вправе опротестовать это мнение. И иногда большинством, если оно работает, оно действительно вот по, так сказать, демократическим законам государства живет, оно иногда и противилось, и останавливало войны, внимание, войны, дипломатически включался там определенный механизм и останавливалось. Поэтому, друзья, не надо сразу бежать, стрелять и говорить, кто не стреляет, тот там враг или еще. Мудрость надо иметь. Я верю в защиту от Бога, как она, кстати, и была. Стрелять-то продолжали стрелять, а он немец уже под Москвой был, фашисты. И что, если бы не погода, если бы там не особые действия от Бога, которые они даже не скрывают, то навряд ли бы мы остановили эту ужасную черно-коричневую чуму 20 века. Поэтому, друзья, уповать на Бога, а действовать согласно совести вашей. Что касается насилия, уже ответил. Мало времени у нас остается буквально, но давайте все-таки. Левит 21:21, легко запомнить, Ирина задает вопрос. Ни один человек из семьи Аарона, священник, у которого на теле есть недостаток, не должен приступать, чтобы приносить жертвы Господу. Недостаток на нем. Почему не должен он приступать? Чтобы приносить хлеб Богу своему. Ответ у меня будет очень простой, Ирина. Это был прообраз чистого и непорочного не только Агнца, но и первосвященника Иисуса Христа. Он же жертва, Агнец, и он же первосвященник. Об этом послание к евреям многократно нам пишет, что он вошел со своей кровью в святое святых. И вот тогда, когда еще в Ветхом Завете давался этот прообраз, человечеству нужно было прожить этот образ, закрепить своими поколениями этот образ. Священник, тогда человек, не должен был иметь порока. Да, порок что такое? Обрезанный палец, там, сломанное ухо, не знаю, что-то еще. Видимая какая-то часть порочная. Поэтому вот так. В роду Ааронова много было людей. Выбирай среди них такого, которого нет порока. Это будет прообразом Христа, который был непорочный. О нем многократно об этом тоже сказано. Поэтому это прообраз Иисуса Христа. Зинаида, приветствую вас, дорогой благодетель. Скажите, пожалуйста, как узнать, крещен, рожден человек Духом Святым или нет? Заранее благодарю. Вы знаете, Зинаида, когда человек родился в Христову семью, Бог его, в него вошел. Тайна то, что Бог в нас. И он имеет теперь внутри свидетельство, он взывает Духом Святым Авва Отче, он теперь не учась знает, как молиться, он теперь не учась даже в семинарии может благовествовать. Я сам преподаю в семинарии, и все-таки он одних поставил учителями. Нельзя в крайности впадать, все-таки у нас передача «Золотая середина». Поэтому, когда в человеке уже действует Бог, он это просто знает. «Мои слышат голос мой, следуют за мной». Очень много в Библии мест, которые показывают, что теперь Божий Дух в нем, потому что он исповедался во всех грехах, очистился кровью Христа и, внимание, стал совершенным в глазах Бога Отца. И вот тут Вячеслав о росте и совершенстве, друг ему задает вопрос, «Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный». Вот тут очень важно, Вячеслав, передайте вашему другу. И он говорит, что вот можно заниматься такими практиками левитации, или выходить из тела, какие-то восточные практики. Вы знаете, Вячеслав, это уже оккультные практики, они близки, по крайней мере, к этому. Когда имелось в виду Христом в Нагорной проповеди «Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный», он имел в виду не абсолютность, вот такая, которую надо достигать какими-то методиками, а что Он, Христос, будет в нас ипостасно Духом Святым. И значит, Христос, он же совершенный. И послание к евреям я уже цитировал, что он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. То есть есть процесс освящения, это совершенствование. Совершенствование в любви, в терпении, в каких-то там, так сказать. Но мы физически, физиологически все-таки ограничены. Поэтому выходить из тела, эти практики отрицательные. Они граничат уже с оккультизмом. Поэтому мы имеем статус во Христе, мы уже новое творение во Христе Иисусе, совершенное, Христом выкупленное, очищенное. И так, кто во Христе новая тварь, древнее прошло, теперь все новое. 2 Коринфянам 5:17. Рекомендую запомнить и ответить вашему другу. Ну и исход, конечно, призвал фараон мудрецов, в 7 главе мы читаем, и чародеев, и волхов египетских, которые сделали тоже своими чарами, как и Моисей сделал, не чарами, а Божьей силой. Вот тут сравнивается надо Божьей силой и чары этих чародеев, мудрецов в кавычках, да. Каждый из них бросил свой жезл, и они сделали змеями, но Ааронов поглотил их жезлы. То есть рекомендую написать «во Христе» в поисковой системе любой Библии, и вы увидите, что мы во Христе имеем, какое богатство. Это у меня целое занятие в основах веры. Это все только достижение во Христе. Не будь Христа в нас, мы бы этого ничего не имели. Поэтому во Христе в том числе мы имеем и совершенство, уже имеем. Но пока движемся, потому что освящаемся. Вот такие вопросы на сегодня. Время нашей программы быстро истекает. Кто-то тут спрашивает, где я проповедую, где я несу служение. Тушинская Евангельская Церковь, t495.ru. На этом сайте, если наберете Тушинская Евангельская Церковь в Ютубе, там есть отдельная страничка, где вы можете не только мои, но и всех нас, служителей, в одном духе двигающемся, евангельском, слушать. Да благословит вас Бог в этом услышании, понимании. Молюсь всегда за вас, присылайте ваши вопросы и на неделе, и до следующей пятницы, если Бог даст жизни, надеюсь, встретимся.